цикл лекций о Льве Толстом. Примерно столько же, сколько Достоевского. Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года. Легко запомнить. 28-28, 8 месяца. В Ясной Поляне. Но рассказ о Толстом надо, конечно, начинать не с рождения, а с предков Толстого, с истории его семьи, поскольку это объясняет во многом воспитание и мирование, кроме того, это непосредственно отразилось в его произведении. Собственно говоря, даже те, кто никогда не интересовался биографией Толстого, кое-что знают о предках Льва Николаевича, потому что читали «Войну и мир». У всех центральных персонажей этой части семейной саги есть прототипы среди предков Толстого. Толстой был четвертым сыном отставного гусарского полковника Николая Ильича Толстого. Это, конечно, Николай Ростов в «Войне и мире». И его супруги Мария Николаевна, происходившая из княжеского рода Волконских. Это, конечно, княжна мать. Старый князь Волконский в «Войне и мире» — это, по крайней мере, во многих чертах, это дед Толстого, генерал-аншеф Николай Сергеевич Волконский, вельможа екатерининских времен, человек 18 века, который во многом воспитал свою дочь в этих традициях. Человек, сделавший очень быструю в молодости карьеру. Однако затем в царствование Павла I в 1799 году, 46 лет, он в должности генерала-аншефа, в звании, простите, генерала-аншефа, вышел в отставку и более никогда уже не служил, хотя прожил еще целых 22 года. Есть версия, что причиной столь ранней отставки было несогласие с государем, и отчасти его заставляли как бы там жениться на племяннице Потёмкина, чего он не хотел. Вот впоследствии он был, правда, еще губернатором в Архангельске, но в основном уже вот конец своей жизни он доживал в имении Ясная Поляна, а это Лысые горы, конечно, в «Войне и мире», занимаясь устройством такого парадиза. Был выстроен огромный дом-дворец, который впоследствии Лев Николаевич вынужден был продать из-за карточных долгов, потому что сейчас стоит Ясной Поляне, это флигель того старого барского дома. Какие-то оранжереи, крепостной оркестр и прочие забавы больших господ 18-го столетия. Мать Толстой не помнил, потому что она умерла, когда ему было только 2 года, но он создал для себя некий ее имидж, такой некий светлый образ, который воплотился в книге Марии. Но о ней известно достаточно мало, как бы почти ничего не сохранилось, хотя какие-то детали все-таки вот он использовал позже. Это то, что касается Волконских, то есть семьи со стороны матери. А что касается Толстых, то это московское семейство, так же, как семейство Ростовых в «Войне и мире», как все графы Толстые в России, они происходят от сподвижника Петра I, первого графа Толстого Петра Андреевича, того самого, который ездил за границу, уговаривать царевича Алексея по приказу царя вернуться в Россию. дед Толстого, Лев Андреевич Толстой, это такой хлебосольный московский барин, конечно, старый граф Илья Андреевич «Война и мире», здесь даже имя отчество не изменено. Сам Толстой характеризовал его так: тщеславие, добродушие, уважение к старшим, глуп, не образован совсем. Ну, действительно, сохранились какие-то его записки, где он подписывается «брегадир», вместо «бригадир», «бригадир» — это чин, это может быть полковник или генерал, вмененный в самом конце 18 века. Он окончил морской кадетский корпус, служил на флоте, потом некоторое время в Преображенском полку или гвардейском, то есть первом полку империи. А затем, выйдя в отставку, поселился в Москве, где стал неизменным старшиной английского клуба. И вот все то, что то барское хлебосольство, которое и причуды, которые описаны в «Войне и мире», все это правда. Он выписывает из Астрахани осетров необыкновенной длины, значит, отдавал, отсылал белье стирать в Голландию, и, как сказано в Евгении Онегине, разорился наконец. Значит, вот этому разорению, правда, способствовал московский пожар 12-го года, где часть имущества Толстых сгорела, но дело в том, что вот то, что изображено в «Войне и мире», это знаменитая сцена, когда Наташа Ростова приказывает освободить подводы для того, чтобы посадить раненых, этого на самом деле, в общем-то, не было. После разорения старый граф вынужден был еще послужить, несмотря на преклонный уже достаточно возраст. В 1815 года он служил казанским гражданским генерал-губернатором, отсюда связи Толстого с Толстым в Казани и вот ученого впоследствии Иван Николаевич в Казанском университете. Оттуда он был уволен со скандалом, оставлен в подозрении, как тогда формулировали, правда, не в подозрении на то, что он брал взятки, а, как сказано было в официальных бумагах, подозрительном небрежении в делах, явной слабости, недостатках знания в должности. Но, тем не менее, умер он под следствием, и это было большим пятном на фамилии чести в 1820 году. Сын оказался без средств, и так же, как это описано в «Войне и мире», с матерью на руках, причем матерью привыкшей к роскоши. Бабушка Толстого, старая графиня «Войны и мире», происходила из рода Горчаковых, князей Горчаковых, причем она была дочерью старшего князя города, это было очень важно. Отсюда большие семейные связи вот, Толстых. Родной брат ее был военным министром в эпоху наполеоновских войн 12-го года, другой видным генералом. И Николай Ильич отправился на службу сразу адъютантом своего дядюшки. Но он принимал участие в Бородинском сражении, был потом участником заграничных походов 1813-14 году. А затем вышел в отставку, так же, как описывается вот такая своего рода дворянская фронда в эпилоге «Войны». То есть это не было какой-то близостью там декабристам или даже близким декабристам организациям, но это было нежелание служить в последние годы царствования Александра I и, разумеется, уже при Николае. Значит, во время Николая отец Толстого нигде не служил и занимался хозяйством. Причем вокруг него были, в общем-то, такие же дворянские фрондеры, свободомыслящие люди, несколько фрондирующие. Умер отец Толстого в 1838 году, когда Толстому было только 9 лет. Таким образом, он остался сиротой уже 10 лет. У него было 3 старших брата и сестра Мария, любимая его сестра Мария Николаевна, жизнь которой сложилась достаточно трудно, можно сказать, трагически. Она неудачно вышла замуж, потом стала монахиней. Вот Мария Николаевна Толстой ушел во время своего последнего ухода с Ясной Поляны уже еще в 910 году. И воспитывали, соответственно, его родственники. То есть старшие братья были уже самостоятельными людьми, взрослыми, а Толстого воспитала фактически тетушка, так ее называл, хотя она была дальняя родственница, Татьяна Александровна Ергольская. Ну, Ергольская тоже есть в «Войне и мире», это Соня. Вот как и Соня в «Войне и мире», Татьяна Александровна была влюблена в Николая Ильича, и после смерти жены он просил выйти замуж, но им было уже достаточно много лет, так что она ему отказала, но обещала воспитать его детей как своих, что и о ранних годах Толстого мы знаем по его собственным воспоминаниям, но помимо автобиографической трилогии, о которой еще пойдет речь, но автобиографическая трилогия – это все-таки художественное произведение. А вот в конце жизни, в 1903 году, Толстой по просьбе своего ученика и секретаря Бирюкова стал записывать воспоминания. И там есть первое впечатление Толстого от жизни, грудной ребенок, который с пеленутых хочет освободиться, и воспоминания вот о тех людях, которые, и обстановки там дубарского дома, которые отразились потом в фотографической трилогии. Действительно, был немец-воспитатель Карл Иванович в повести детства, хотя на самом деле звали его Федор Иванович. Русской голосовки Федор Иванович Росси, саксонский немец, обучившийся сапфором, похоронный Васильев. Была вот эта обстановка богатого барского дома, помнящего еще о золотом 18 веке. У бабушки там был крепостной оркестр, был дворецкий, у бабушки был даже старой графине был даже сказочник, который бригадир вот купил специально за способность рассказывать сказки. Но отец Толстого был достаточно удачливым хозяином, который даже прикупал, выигрывал процессы, прикупал землю. Так что, в общем-то, каких-то там следов дворянского разорения в это время еще не было. Дальше дело развивалось следующим образом. Когда Толстому было 13 лет, то его отправили в Казань, в дом родственницы и опекунши детей Толстых, Юшковой. И там Толстой решил поступать в Казанский университет, на восточный факультет с намерением стать драгоманом, переводчиком, дипломатом. Ну, в дворянских семьях путь был как бы высшего света, путь лежал либо в основном вот военный, конечно, гвардию, либо, если уж это гражданская служба, то престижной считалась, конечно, служба дипломатическая, и Толстой в этом смысле следовал определенным традициям. Обычно младшие дети именно по этому пути шли. Но в университете он, по его собственным словам, воспоминаниям, ничего не делал. Быстро вступил в местное светское общество и, как говорили тогда, закружился. Однако вот на втором курсе случилось нечто очень важное для дальнейшей биографии Толстого. Один из профессоров, Майер, дал ему самостоятельную работу. Работа состояла в том, что он должен был сравнить знаменитый наказ Екатерины II, такой первый набросок, робкий набросок российской конституции, который после 17 века проходили, с тем текстом, с которого, собственно говоря, этот наказ был скопирован, он взят. То есть с трактатом Монтескьё о духе закона. Сопоставительный анализ вот двух этих текстов. Толстому неожиданно эта работа настолько понравилась, что что он всегда, его поступки отличались парадоксами, что он бросил университет. То есть, по его собственным воспоминаниям, он бросил университет для того, чтобы наконец начать заниматься, начать учиться. И он вернулся в Ясную Поляну, а Ясная Поляна досталась ему по разделу имущества между братьями. Тут как бы действовал принцип, который в Средневековье называли принципом минората. Младшему сыну достается лучшее совершение. Вернулся в Ясную Поляну и взялся за систематическую работу. Вот о дальнейшем мы знаем уже достаточно подробно, потому что последние месяцы казанской жизни Толстой начал вести дневник. Дневник этот с некоторыми перерывами он вел, в общем-то, всю жизнь. Значит, вы начинаете академического собрания сочинений Льва Толстого в 90 томах составляют именно его дневники. Дневник Толстого вот первых лет, когда он их вел, представляет собой очень своеобразный документ. Ну, смысл этого дневника был раскрыт, в общем-то, Борисом Михайловичем Фенбаумом в работе «Молодой Толстой», который есть у вас из этой литературы. Я скажу только буквально несколько слов. Более подробно вы это прочтете. Дневник должен был стать для Толстого таким своеобразным средством систематического контроля над собой, самоконтроля. Потому что для Толстого с ранних лет в его характере, в его складе ума проявилась склонность к рационализации собственного мышления и поведения, скажем так. Стремление заковать свою жизнь в определенные рамки, определенные правила. И все заранее предусмотреть, и все заранее продумать. То есть Толстой рационалист с ранних самых лет. Через дневники проходит одна мысль. Надо на все иметь план. Планы у Толстого были очень широкие. В одной из записей читаем следующее. Изучить весь курс наук, нужный для окончательного экзамена в университете. Изучить практическую медицину и часть теоретическую. Изучить языки французский, русский, английский, немецкий, итальянский и латинский. Четвертое. Изучить сельское хозяйство, написать диссертацию. Пятое. Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи. Надо сказать, что многое из этого не удалось. Ну, например, Толстой уже 50 лет от роду выучил греческий язык. Вот удалось ему, конечно, это все не разом, не таким наскоком, а в течение многих лет. Вот, но в первые годы Толстой стремится именно что охватить все сразу, делать все немедленно и стремиться жестко расписать все свои дела, все свое время. Даже планирует, когда о чем думать. Никак можно найти такие записи. С 5 до 8 хозяйство и мысли о музыке. Правила он пишет самые разнообразные. Например, правила для игры в карты. Вот как себя вести во время игры, какую стратегию избирать, сколько можно проиграть, какими словами идти и так далее. Надо сказать, что ничего он этого не соблюдает. Образ его жизни в это время это, с одной стороны, вот эти попытки систематически заниматься систематической работой, а с другой стороны, постоянные срывы. Срывы и загубы. Он уезжает в Москву и в Петербург, значит, играет в карты, многое проигрывает, и так далее. Ездит к цыганам, чпутежи. Но вот потом он себя корит за все это, и дневник продолжается дальше. Все это впоследствии скажется в его творчестве, в том числе он и о вот этой загульной своей жизни напишет два рассказа, записки «Маркера» и «Два гусара». Регламентация, он постепенно начинает понимать, что эта регламентация ни к чему не ведет. Планы рушатся, в дневнике наступают перерывы. И Толстой начинает замечать, что он занимается напряжением душевных сил, напряжением воли, не очень понимает, для чего все это нужно. Тогда является другая цель. Цель, которую он определял для себя как нравственное самосовершенствование, которая будет оставаться главной во всей его последующей жизни. Он оставляет вот эти широкие планы конкретных дел, сельского хозяйства, языка, музыка, и сосредотачивается на внутренней работе. То есть дневник превращается в нечто принципиальное иное, психологический отчет каждого дня. А еще точнее, очень скрупулезный фиксацию собственных слабостей, собственных недостатков, собственно, лжи самому себе и другим. И вот это не случайно. Дело в том, что вот главным увлечением литературным Толстого, философским в юные годы был Жан-Жак Руссо. Впоследствии вспоминал, что носил его портрет вместо креста, прочитал все 20 томов его сочинения. Толстому близок 18 век. А в 18 веке такого рода дневники были характерны для некоторых просветителей. Ну, известно, например, что подобный дневник с учетом собственных слабостей вел один из основателей американского государства Бенджамин Франклин. Вот из этих самонаблюдений, из этих дневников и появляются художественные произведения. Первое произведение Толстого, не предназначавшаяся, по всей видимости, для печати, незаконченная, называлась так: «История вчерашнего дня». Это именно что психологический анализ с применениями внешних событий. Толстой нарочно выбирает самый обыкновенный день, ничем не примечательный. Принцип выбирать обыкновенное среднее для него будет характерен для. Он описывает поездку в гости некому женатому приятелю и разговоры, которые они там ведут. У него особые отношения с женой этого приятеля, который явно испытывает к нему интерес. Значит, вот он передает все свои мысли, разговоры, слова и мысли, а потом описывает остаток дня, который он проводит уже дома. При этом фиксируются не только мысли и поступки, а то, как человек смотрит на свои поступки, рефлексия. Главное, где он лжет самому себе. Выясняется, что лжет он почти непрерывно. Нету ни одного поступка, заключает Толстой, который человек мог бы до конца одобрить, к большому и малому. Ложь проникла до глубины души, ложь захватила всего человека. Тема, которая будет магистральной для всего Толстого от начала до конца. Попытки саморегулирования, как я сказал, ни к чему не приводят. Толстой чувствует, что его благие намерения все больше расходятся с делами. И получается, что вот ему уже довольно много лет, 51-му году 24 года, у него нету ни образования, ни службы, ни каких-то вот дел и увлечений. Все родные считают его пустейшим малым. Сам он, как бы, вот с этой склонности к самоосуждению, в общем-то, недалеко от этой оценки уходит. И он хочет что-то сделать, сделать что-то радикальное, что-то как-то переломить свою жизнь, ее переменить, что-то нужно сотворить. И как раз в этом году, в 1851 году, его старший брат Николай уговаривает Толстого ехать вместе служить на Кавказ. Значит, вот они отправляются, Толстой едут по Волге, по Астрахани, потом в Шудях. И дальше почти три года, до 54 года, Толстой проводит на Кавказе, в казачьей станице, на берегу Терека, выезжая иногда в какие-то города, в Тифлисе он был, в частности. Но в основном вот живет среди казаков и участвует в стычках, военных действиях в качестве юнкера. Значит, вот близкий родственник военного министра поступил на службу рядовым. Фактически юнкер – это рядовой, но, правда, с правом выслуги в офицеры. Зачем это нужно было? Ну, сам Толстой объяснял это неоднократно тем, что, во-первых, он запутался, объяснял и в собственных письмах, и в повести «Казаки», где есть очень сильный автобиографический элемент, этот описывается. Здесь есть, во-первых, желание порвать со светской жизнью, с вот этим запутавшись в отношениях с людьми, с женщинами, погрязший в долгах человек ищет выхода, уезжая в дальний край. Во-вторых, Кавказ, как вы понимаете, это романтическое место в русской литературе, куда бегут все те, кто, пусть говорит, из знаний света друг привык. А в-третьих, все-таки военная служба, война – это возможность, это какое-то дело, это возможность карьеры. Толстой побывал на трех войнах, помимо вот войны с горцами на Кавказе, он был еще в Молдавии и Румынии, где шла война с Турцией, и побывал на Севастополе, на Крымской, собственно, Крымской войне. Но надо сказать, что первым его произведением, опубликованным в журнале «Современник» в 1852 году, стало произведение, которое никак не связано с вот этими биографическими деталями, как будто в скобки взял Толстой все, что происходило с ним в реальной жизни, а стало произведение, посвященное детству. Повесть детства, опубликованная, как я сказал, в 52 году, тоже легко запомнить. Гоголь умер в 52 году, а Толстой дебютировал. Да? Значит, повесть детства должна была стать первой частью большого цикла, который должен был называться «Четыре эпохи развития». Но Толстой выполнил из них только три первых. То есть то, что мы сейчас знаем как автобиографическую трилогию «Детство, отрочество и юность». Автобиографизм этой трилогии достаточно относительный. Дело в том, что многие внешние обстоятельства жизни героя Толстого, его зовут Николай Картенев, не совпадают с реальными фактами биографии Толстого. Ну, начиная с того, что у Толстого, как я сказал, было три старших брата и сестра, у Николая Картенева только один старший брат Володя. Кульминация первой повести, повести детства, это смерть матери, и ребенку там, по всей видимости, около 10 лет, в то время как я вам опять же говорил, Толстой пережил смерть матери Толстого, была, когда ему было всего 2 года. Ну и так далее. То есть сходство здесь более внутреннее, чем внешнее, поэтому эту трилогию лучше называть автопсихологической, чем в точном смысле слова автобиографической. Николин Картенев в какой-то мере похож на Толстого, но уже на Толстого, как мы его знаем, поздно не так. Дело в том, что в этой повести, как во многих текстах такого рода, есть двойная перспектива. То есть, с одной стороны, есть взгляд ребенка и отчасти слово ребенка в форме несобственной прямой речи. А с другой стороны, есть взгляд взрослого, который вот этот детский взгляд на мир во многом корректирует. Для Толстого очень важно понятие непосредственности, непосредственного детского восприятия мира, прием остранения, да, по всем понимаете, шкловского понятия, представить мир странным, представить мир как впервые увиденным. Одним из приемов такого рода будет взгляд ребенка. Толстой с этого начинает. Прием остранения органически свойственен Толстому. Но этот непосредственный детский взгляд постоянно корректируется как бы голосом анализирующего взрослого. Рассказчики, которые смотрят со стороны, вносят коррективы. Детство – это самая поэтическая часть трилогии. Здесь, как во многих произведениях той эпохи, Толстой представляет читателю дворянскую хронику. Значит, дворянская хроника к тому времени уже достаточно сложившийся жанр в русской литературе со своими правилами. Правила эти касаются прежде всего того, что хронотоп пространство-время этого мира всегда ограничен. Дворянская хроника показывает мир семьи и усадьбы. За ее пределами как бы лежит большой чужой мир, в который герой почти не попадает. Значит, все должно быть окружено рамками ближайшего семейного окружения. Отец, мать, брат, воспитатель, слуги, потом первые друзья и такая первая детская влюбленность. Вот содержание, собственно, повести детства. При этом, естественно, что ребенок считает себя центром этого мира, полагает, что все устроено для него, все вокруг него вращается, все имеет к нему отношение. Он пока не способен к серьезному анализу и воспринимает все с радостью. Приятие мира полностью без остатка, приятие всего окружающего, а потом жизнь, которая постепенно, вот это радостное приятие мира будет корректировать. И корректировать это не только сама жизнь, но и вот этот второй голос, голос анализирующего взрослого. Например, Николеньке кажется, что если он одинаково сильно любит родителей и учителя Карла Ивановича, то между ними, между родителями и воспитателями, тоже должны быть такие же безоблачные отношения. И между родителями, между ними, и в отношении к Карлу Ивановичу. На самом деле оказывается, что и то, и другое не совсем так. Между родителями какие-то странные отношения, которые ребенку непонятны, в то время как читатель с помощью второго голоса об этом догадывается. Потому что так же, как было в семье Толстых, менее материнское. Да? Отец происходит из разорившейся семьи, а имение изначально принадлежит матери. Значит, есть какие-то денежные счеты, какие-то вот отношения, которые далеко не безоблачны. Ребенка это сильно расстраивает. Что касается Карла Ивановича, то отец его не любит явным образом, относится к нему несправедливо, это будет потом развиваться во второй повести отрочества. И главное, что в доме идут постоянные интриги, как в любом барском доме, там есть несколько партий среди дворовых и слуг, одна за отца, другая за мать. И вот в такой вот придворной обстановке сама собой рождается ложь, которую ребенок должен остро чувствовать. Главным интересом для читателя оказывается вот эти, не только эти постепенное проникновение ребенка в мир взрослых, но и попытки уже проанализировать некоторые характеры, которые предпринимает второй голос, сам взрослый Толстой. Такова ключевая для первой повести глава, которая называется «Что за человек был мой отец?». Вот это первый набросок ко многим идеям, которые потом Толстой появятся в разных произведениях Толстого. Оценка человека прежнего века. Ну, века рыцарского, века вот поколения участников войны 12-го года. То есть Толстой отмечает в нем многие черты, прямоты, бескорыстия, там, честность и так далее, но благородство, гуманности, а с другой стороны он видит, что это человек, который не имеет внутреннего стержня, не имеет определенной системы убеждений, прежде всего этических. И вообще живет по инерции, живет не задумываясь, как нужно жить и для чего же нужно жить. Таков и будет, кстати, потом Николай Ростов в войне. То есть это можно рассматривать и как первый набросок. Это оценки взрослого рассказчика, но по мере развития сюжета ребенок тоже начинает о многом задумываться. Это неизбежно. И это имеет две стороны. То есть, с одной стороны, это обогащает человека, человек развивается, человек растет, и это хорошо. Но с другой стороны, Толстой все время подчеркивает, что анализ имеет оборотную сторону. Рефлексия разрушает приятие мира, рефлексия разрушает наивность. вместе с тем изначально присущую человеку пурусо, веру в добро. И это отчетливо видно во многих фрагментах, вы можете сами привести какие-то примеры. Ну, например, вот в главе, которая называется «Игра». Пока дети играют, они ни о чем не задумываются, игра доставляет им только удовольствие. Но вот старший брат Николеньки, Володя, вдруг отказывается играть. Он как бы проявляет, он вообще так несколько снисходительно относится к младшим, соглашается, снисходит до их развлечения, в какой-то момент он отказывается играть. Дети спрашивают, почему, он говорит, что игра это все понарошку, это не настоящая жизнь. И он, конечно, совершенно прав, но Николенко сильно огорчается, думает так, если судить по-настоящему, то игры никакой не будет, а если игры не будет, то что ж тогда останется? Вот это основная, может быть, оппозиция всей биографической трилогии, расхождение как бы между естественно наивным детским миром и миром взрослых людей. Значит, ребенок способен любить всю, всех и все. Приятие мира, любовь к людям – это то, что тяжелее всего давалось самому Толстому, и то, что он ставил своей главной целью в течение всей своей жизни. Научаться постепенно полюблять людей, помните это. Ребенку это дано изначально. Но мир больших неизбежно разрушает вот это качество человека, разрушает его чувства. И ребенок постепенно начинает понимать, что в мире взрослых все построено на лжи и фальши. То есть понимает ту истину, которая уже самому рассказчику давно открыта. Особенно ярко это видно вот в финале «Повести детства», где изображается смерть матери, последняя глава. Там Николенко наблюдает за тем, как разные люди переживают вот это трагическое событие. Он видит, например, что отец, несомненно, потрясен, убит, но у него есть определенные формы поведения, которые он не может изменить, которые ему свойственны, и в том числе вот даже в этой ситуации. В результате получается, что он ведет себя как бы подчеркнуто эффектно, и горе в результате не может захватить его полностью. И таковы же все остальные светские люди, так или иначе каждый из них фальшив. И получается, что искренне может выражать свои чувства только старая няня Наталья Савишна, которая воспитала мать, всю жизнь не прослужила, и которая настолько потрясена, что умирает, вот не пережив смерти матери Николы. То есть Толстой уже в первом своем произведении фактически разделяет вот эту подлинность чувств людей из народа и ложь и фальшь, свойственную светским людям, оказывающуюся как бы органическим качеством самого общества. Эта тема станет тоже магистральной для Толстого, особенно в первый период. Вторая повесть «Отрочество» продолжает темы, намеченные в первой повести, но здесь круг изображаемых явлений постепенно расширяется. Значит, вот всю трилогию можно представить как систему таких концентрических кругов, расширяющихся. Все больше людей входит, если поначалу это чистая дворянская хроника, и потом все больше людей извне входит вот, в поле внимания героя. Значит, если в детстве все ограничивалось рамками семьи, то уже первая глава «Отрочества» называется так – «Поездка на долгих», то есть дальняя поездка. Герой узнает, что есть люди, которые, во-первых, никакого отношения не имеют к его семейству, не родные его друзья, а во-вторых, что эти люди вовсе не интересуются им самим и его семье. Более того, он узнает, что на свете есть богатые и бедные, то есть люди счастливые и несчастливые. И он постепенно понимает, что в этом мире надо делать какой-то выбор, выбирать свою дорогу. Все это, об этом задумывается еще даже не подросток, задумывается об этом ребенок. Это показывает, что он, в общем-то, необычный, потому что рядом по контрасту рисуется образ старшего брата Володи, которого подобные вопросы совершенно не интересуют. Значит, везде и всюду есть люди, которые живут по готовым правилам, а готовые правила есть всегда, в определенном кругу, происхождения и воспитания. И есть люди необыкновенные, которые самостоятельно принимают решения, самостоятельно совершают выборы. Вот таков Николенька. Он во всем сомневается, во всем спрашивает. Сомневается он даже в существовании Бога. И постепенно такой человек не может не отчуждаться от людей, не отчуждаться от общества. Если он не идет готовыми путями, то его ждет отчуждение. И отрочество построено на мелочах, которые отчуждают его от семьи, прежде всего, от отца. Ну, какие это мелочи? Ну, например, ребенок не выучил урока, был наказан. Да, это потрясение. Или по просьбе отца пошел к нему в кабинет, там заинтересовался портфелем, открыл его, потом, пытаясь закрыть, сломал ключ. И во время игры наступил случайно на платье гувернантки. Вот такие мелкие события, а в этом мире не может быть больших крупных событий, но этим, через эти мелочи Толстой постоянно подчеркивает, что человек уже в разладе с миром, постепенно отчуждается от себя. И одно из важных таких глобальных событий – это потеря Карла Ивановича. Он чувствует особую симпатию к этому человеку, такому странному, тоже несчастному, который живет в чужой стране, не имеет собственной семьи и так далее. И вот отец увольняет Карла Ивановича, на его место приходит француз Сен-Жером, и это и было, кстати, в реальности в жизни Толстого. И Николенька чувствует ненависть к этому напыщенному французу. Начинает ненавидеть нового города. Это уже ненависть ко всему миру взрослых, ко всему миру больших. Ребенок становится отчужден от этого мира. Вот это главная тема отрочества. Таким образом, можно сказать, что первая и вторая повести контрастно противоположны друг другу. Значит, если первая часть детства – это приятие мира, то вторая – это рисует процесс отчуждения. Третья должна быть, по идее, синтезом. Но на самом деле у Толстого синтеза не получается. В юности герой Толстого, скорее можно сказать так, он ищет утраченное равновесие, ищет, но не находит. Значит, равновесие между чем и чем? Между изначальным добром, человеке и верой в добро, и вот этой аналитической разлагающей способностью, рефлексии. Для того, чтобы найти какой-то синтез, герою нужна деятельность. Вот эту деятельность он и будет искать и не находить. В отрочестве появляется как бы новый учитель. Там Карл Иванович, и тем более француз Сен-Жером, ничему особенно не учить не могли. Не могли только подать пример того, как Карл Иванович, того, как надо относиться к миру. А в юности появляется, собственно, такой уже старший товарищ, наставник, которому Толстой дает имя Дмитрий Нефлюгов. Подглавка, что я считаю началом юности. Имя Дмитрий Нефлюгов впоследствии станет автопсихологическим. Толстого под этим именем будет выступать в некоторых случаях даже прямо автобиографически. Но здесь это другой. Это старший товарищ наставник. Вот он обучает Николеньку некоторому своему убеждению, взгляду на мир. Сущность этого взгляда, пишет Толстой, состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному самоусовершенствованию. И что усовершенствование это легко, возможно и вечно. То есть то, что Толстой сам, как бы, к чему он пришел путем собственных размышлений, причем довольно долгого самоанализа в дневниках, здесь обретает его герой достаточно легко из разговоров старшим товарищем. Истина. Однако истина – это двойственно. То есть, с одной стороны, есть слова, очень правильные, точные слова, а с другой стороны, есть поступки. И вот Нехлюдов оказывается одним не идеальным героем. То есть это один из первых толстовских героев, который заставляет себя делать добро. Он считает, что он должен делать добро, и что он будет таким образом поступать, но делает это, принуждая себя. И выступает, вынужден бороться со своей собственной природой. Это показывается во многих там деталях. Ну, самая примечательная сцена – это сцена, когда Нехлюдов и Никольник разговаривают на возвышенные философские темы. В этот момент слуга Нехлюдова Васька что-то там не вовремя приносит. Неправильно понимает приказание барина, и барин бьет его кулаком по лицу. То есть оказывается, что с одной стороны вот Руссо само совершенствование, давайте делать добро, с другой стороны барская натура, которая прорывается независимо от воли человека. И Николенко приходит к мысли, что идеалы Нехлюдова – это барские по своей природе идеалы. То есть это еще не истина. Это как бы путь, этап на пути к истине. Самосовершенствование хорошо как идея, но дело в том, что оно, как любое другое явление, в этом мире сможет стать поводом для тщеславия. Странно, Толстой во многом сближается с Достоевским в этом моменте. Тема тщеславия, которая начинается вот здесь и будет продолжена в севастопольских рассказах дальше, она, конечно, во многом сближается с темой амбиции Достоевского. Значит, вот возможность, но Толстой подает это так, что любое доброе дело, этически правильный слово или поступок может быть перенести в себе противоположный смысл, если делается с целью тщеславия. Делается для того, чтобы показать себя с лучшей стороны других. Последние главы повести «Юность» посвящены учебе героя в университете. Там он поступает туда, мечтая о карьере. Видит себя в будущем большим ученым. Сделаюсь первым ученым в России, даже в Европе, считается. Но правда, как и сам Толстой, поставив себе какую-то цель, он тут же начинает рефлексировать уже над этой целью. Ну хорошо, стану я ученым, а что потом? А для чего это нужно? Да? Вот планы его оказываются достаточно неопределенные. И, конечно, неисполнимы этот план самого Толстого в юности, оторванные от жизни. И суть их все та же. Гордость и тщеславие. Гордость и тщеславие. За всем, что делает и говорит человек, за любой его ложь, стоят вот эти вечные враги. Но попав в университет, он приобретает некий новый для себя опыт. Значит, как я сказал, вся трилогия – это система концентрических кругов. Постоянное расширение круга действующих лиц и впечатление от жизни. Значит, сначала семья, потом более широкий круг, но это все равно в основном люди того же, той же социальной страты, того же высшего света. А вот попав в университет, он видит людей, которые принадлежат совсем не к его кругу, он видит разночинцев. И он прекрасно осознает достоинство этих людей, но при этом чувствует, что сойтись с ними, подружиться, сблизиться он не может. Он другой в природе. Они ему чужие. А своими оказываются люди, которые определяются как люди комильфо. Значит, вот это понятие, которое еще отказывался Пушкин переводить Евгения Онегина. Ди комильфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести. Значит, правила, внутренние имплицитные правила поведения в светском обществе, которые никогда не вербализуются, но которые каждый рожденный в этом кругу впитывает с молоком матери, потом следует, моментально различает своих и чужих. Ну, Толстой снижает это понятие, как он обычно это делает, опять же, приемом устранения, говоря, что, по сути дела, камильфо – это умение, прежде всего, бегло правильно болтать по-французски, хорошо танцевать и держать при этом на лице выражение приятной скуки. Он понимает пустоту всех этих качеств, но ничего с собой поделать не может. Люди камильфо ему близки, а те, кто не блещет там манерами, оказываются уже чужими. И он обвиняет себя постоянно в пустоте, суетности, мелочности, но одновременно считает, что он лучше всех. В конце концов, герой Толстого запутывается, и вся трилогия заканчивается символической главкой. Главка под названием «Я провалил». Сюжет он проваливается на экзаменах, а по сути это провал всей предшествующей жизни, всех его исканий. Трилогия заканчивается пассажем, в котором герой решает писать для себя новые правила жизни. И не изменять им никогда в течение, сколько бы он ни прожил. То есть Толстой подводит своего героя к 47-му году, примерно, к тому времени, вот, когда он сам пришел к этим. Ну, как я сказал, трилогия во многом автобиографична, но это узкий срез его биографии, духовной биографии. Потому что уже третья часть, я изложил все это подряд, иначе нельзя, это связанные между собой вещи. Но дело в том, что третью часть юность Толстой писал уже пройдя через Кавказ и Севастопольскую войну. Но на повести это никаким образом не отразилось. То есть Толстой рассматривал трилогию как определенный момент своего развития. Вот творческому методу Толстого в высшей степени свойственно делить свою духовную жизнь на какие-то сегменты, каждый из которых будет анализироваться отдельно. Да? Там, увлечение картами и бильярдами, вот он напишет отдельный рассказ. Да? Значит, вот момент, к которому подводит себя Толстой в этом, своего героя Толстой в трилогии, в жизни пройден уже очень и очень давно. Значит, теперь, что касается вот кавказского периода творчества Толстого. Значит, как я вам сказал, целью, сознательной целью приезда на Кавказ было избавиться от светских привычек, от вот этих постоянных, собственных колебаний между правилами и их нарушениями. И он очень надеялся на то, что на него благотворно подействует роскошная кавказская природа, это я цитирую, в нем развернется лихость, это его собственное слово. Но уже в 51-м году, вот проживая в этой станице Староглаховства, он начинает понимать, что природа его ничуть не привлекает, а лихость в нем никак не разворачивается. И он по-прежнему мыслит как бы старыми категориями, по-прежнему хочет переделать себя и по-прежнему чувствует, что ничего у него не получается, что не достает воли, не хватает характера. Но, тем не менее, как, вот, как в его трилогии, так и в жизни самого Толстого, круг все время расширяется и расширяется. Потому что в армии Толстой, во-первых, общается с офицерами, которые совсем лежат в великосветском обществе, это обычные армейские офицеры. А во-вторых, общается с солдатами, ему присваивают скорости офицерского звания, в Севастополе уже командует батареей. То есть он становится командиром и должен постоянно вот, и отвечать со своих солдат и общаться с ними. В дальнейших вот, произведениях толстовских, кавказских рассказах, три кавказских рассказа, три севастопольских очерка появляются уже образы и солдат, и даже местных жителей. И это очень важно, потому что дело не просто в расширении круга впечатлений, а в том, что меняется сам объект изображения. Значит, раннее творчество Толстого центростремительно. Объектом главным является он сам, самонаблюдение, саморефлексия. В военных рассказах начинают нарастать центробежные тенденции. Объектом изображения становится другой человек, другие люди. Главная тема кавказских рассказов или очерков, как их там называл Толстой, это тема храбрости. Толстой приходит к выводу о том, что существует два вида храбрости. Он называет он стремление к остранению, это еще стремление все на свете переименовать, всему дать свои собственные названия. Два вида храбрости Толстой называет моральной и физической. Под моральной храбростью он понимает такую, которая диктуется понятием долга или чувства товарищества. А физическая связана с теми или иными суетными и тщеславными побуждениями. Он видит, что на Кавказ офицеры очень часто приходят потому, что в действующей армии можно быстрее сделать карьеру. После каждого удачного набега, один из рассказов Толстого называется «Набег», офицеры получают крестики, дина. Да? Продвигаться в званиях, конечно, можно гораздо быстрее на войне, чем в мирной жизни. И ради этого многие совершают даже и подвиги. Но это храбрость отдымевшего парня. У солдат же вот таких стимулов нет. Служба, напомню, это все-таки николаевское время, это рекрутчина, это 25-летняя солдатская служба, профессиональная армия, говоря современным языком, но только не добровольная. Да? У солдат никаких перспектив такого рода нету. Это не сократит ни срока службы, ни продвинет никуда. Это только может повлечь за собой рану или смерть. Но, тем не менее, солдаты оказываются храбрее. И вот Толстой показывает, сопоставляет часто, сталкивает даже, как раз солдат и офицер. Есть у него рассказ «Разжалованный», где один из героев, как раз Гуськов, утверждает, что храбрость есть следствие ума и образования. Значит, в развитой тонкой натуре вот больше, чем в народе. Вот все три кавказских рассказа как раз посвящены тому, чтобы опровергнуть эту мысль. Храбрость не есть следствие ума и образования. Храбрость нечто совсем иное. Храбрее, оказывается, Толстого тот, кому больше приходилось бороться с трудностью, кому как бы больше жизни. Эта тема и будет подхвачена в севастопольских рассказах. Значит, севастопольские рассказы, ну, они как бы окончательно укрепили и закрепили Толстого в литературе и прославили его фактически. Почему будет ясно несколько позднее. Там было поднято несколько тем, которые русская литература того времени не знала. Значит, в 1854 году Толстой получил назначение в Дунайскую армию, в Бухарест. Но там велась позиционные как бы, такие военные действия, ничего особенно не происходило. Ему пришлось заниматься некоторое время скучной достаточно штабной работой. И он попросил перевестись в Крым, в крымскую армию, в осажденный Севастополь. Значит, там Толстой командовал батареей на знаменитом 4-м бастионе, самое опасное место во всей севастопольской обороне. За участие в боевых действиях он был награжден орденом Святой Анны Третьей степени с мечами и медалями. Ему было и награждено. Вот три севастопольских очерка рисуют три этапа обороны Севастополя и три как бы разных настроения духа армии, духа народа. То, что потом в «Войне и мире» займет одно из центральных мест. Понятие вот такого настроя всех солдат и офицеров. Первый из очерков называется «Севастополь в декабре». Имеется в виду декабрь 1854 года, то есть самое начало обороны города. И это время подъема патриотических настроений, разумеется. Время уверенности в том, что город не будет сдан. И вот этим чувством проникнут рассказ Толстого. С литературной же точки зрения этот рассказ очень необычен для всей русской литературы, да и мировой, наверное, 19 века. Он предвосхищает, я бы сказал, некоторые эксперименты уже 20 века, модернистское письмо. Дело в том, что это рассказ написан во втором лице в настоящее время. То есть это некий очерк, в котором даже нету героев, которым героем оказывается весь город, весь народ, а написан он как бы вот в духе «вы». Да? Вы приезжаете в Севастополь, вы там сходите на Графский пост, вы идете по городу. Этот самый «вы» рисуется Толстым как человек романтического склада, по крайней мере, начитанный там в романтической литературе, имеющий романтические представления о войне. То есть Толстой выступает еще и как полемист, а он почти всегда полемичен будет в последующих своих текстах, он всегда с кем-то спорит. Отсюда как бы большой простор для литературоведческих исследований. Сюда есть интертекст, сюда есть диалог, где он кого-то опровергает. Здесь речь, полемика идет как бы с общеромантическими представлениями о военных действиях, представлениями о вождях, и как бы герои на белом коне, который ведет в битву храброе войско, которое при этом не имеет таких отличительных каких-то качеств, не индивидуализировано, да, ну вот как на старинных любых гравюрах, где всегда и большой князь, и маленькие воины с одинаковыми сопровождениями. Значит, у Толстого все наоборот, то есть нет центральной фигуры, и специально он пишет рассказ таким образом, что в нем практически нельзя указать на то, кто герой. Есть панорама города. Встречаются разные люди. Проходят они перед взором человека, впервые приехавшего в Севастополь. Тут же исчезают. И места подчеркнуты обыкновенно. Улицы, потом военный госпиталь показывают. Но госпиталь тоже показывает как бы такой будни. При этом город постоянно обстреливают, но люди как будто этого не замечают. Идет нормальная жизнь. Толстой как бы стремится показать, что вот здесь все так же, как сейчас где-нибудь в глубоком тылу, где-нибудь там в Туле. И даже на четвертом бастионе, то есть самом опасном месте, где ежедневно убивали человек 8 примерно, по масштабам войн того времени, это огромная цифра. Люди просто делают свое дело, выполняют свой долг, занимаются повседневной работой, и они привыкли даже к смерти. Вот эту способность привыкать и при этом исполнять свой долг, Толстой считает очень благотворным. Значит, он переосмысляет понятие подвига, и подвигом для него становится способность человека выполнять свои обязанности. Ну, легко показать, что эта тема будет продолжена в аниме. Я думаю, что мы пока не знаем ничего. В этих эпизодах аналогично, можно сказать, то же самое. Отсюда убеждение Толстого, что Севастополь взять невозможно. Значит, вот не то просто подъем патриотических чувств, а всеми владеет вот это одинаковое ощущение того, что нужно делать выполнять свой долг, и все будет хорошо. Первый рассказ, опубликованный в «Современнике», а все рассказы Толстого публиковались в «Некрасовском журнале», вызвал, он был как бы очень к месту, это был одним из первых репортажей таких с места действия. Известно, что рассказ прочитал даже сам царь, одобрил. Но вот второй уже рассказ оказался гораздо менее однозначным. То есть это уже не как, так сказать, под общую рамку патриотизма, патриотических настроений подвести было нельзя. Это был рассказ «Севастополь в мае» 1855 года, то есть через полгода после начала обороны. В отличие от первого сравнительно небольшого рассказа, рассказ «Севастополь в мае» – это большой очерк со многими как бы героями, развернутый. И при этом это оказывается рассказ не столько о войне, сколько как раз вот на те толстовские темы человеческого тщеславия и самолюбия, которые никуда не исчезают, в том числе и на войне. Главными героями здесь становятся офицеры. Значит, следуя... Да, Толстой показывает, что в условиях военных действий поступками людей руководят те же стимулы, те же чувства, что и в повседневной жизни, в будничной жизни, в деловой жизни. То есть вот мысль первого рассказа, она как бы переходит во вторых. Да? Но только там все это было в таких героических тонах, а здесь, наоборот, в негативных. Это можно рассматривать как антитезис к первому рассказу. Значит, будничное чувство, будничная жизнь, она включает в себя не только выполнение своего долга, не только работу, а и мелкую зависть, мелкие счеты, интриги и вот это бесконечное тщеславие, желание выглядеть лучше, чем сосед. Следуя своему принципу выбирать подчеркнуто обыкновенное, показывать повседневное обыкновенное, Толстой делает центральным героем Севастополя в мае штабс-капитана Михайлова, даже фамилия обыкновенная. Обычный офицер, обычный пехотный офицер, не слишком умный, не слишком храбрый, но и не робкий, честный, порядочный. При этом он человек долга, что видно, например, из эпизода, когда он соглашается пойти на передовую, меняется, да, по очереди. Соглашается пойти на передовую, не в очередь, для того, чтобы заменить раненого товарища. То есть, чувство долга ему не чувствует. И таково, хочется сказать, Толстой, большинство офицеров. Это не единичный пример, это не что-то выдающееся, а вот это среднее арифметическое, это что-то среднее для этого труда. Потом Толстой показывает более широкий круг офицеров. И здесь начинается вот эта тема чувства. Значит, и на войне офицеры не забывают об иерархии. Значит, там, где встречаются два человека, один из них будет более важным, а другой менее важным. И война никакое не исключение. Значит, деление на высших и низших, оно образуется как бы само собой, самозарождается. И это явление он называет аристократизмом. Релятивизируя понятие аристократизма. Аристократизм здесь это не графское, не княжеское происхождение. Аристократом может быть любой по отношению к другому, да, по отношению к нижестоящему. Для одних аристократом, пишет Толстой, будет тот же Михайлов, потому что у него чистая шинель и белые перчатки. Для Михайлова аристократом будет адъютант командующего, штабной офицер. Для штабного офицера будет князь и флигель-адъютант из числа вот тех молодых людей, которые добровольцами пошли на войну. И там, где существует эта иерархия, этот аристократизм, там возникает определенная система отношений. Разговаривая с высшими, низшие неизменно будут заискивать, унижаться, и при этом стремиться выглядеть такими же аристократами, как вышестоящие. Тщеславие, говорит Толстой, есть везде, где есть люди, даже на краю гроба. Это тщеславие – главная болезнь нашего времени. Дальше тема тщеславия распространяется на понятие героизма. Значит, Толстой, опять полемизируя с романтическим представлением о войне, показывает вот этого адъютанта командующего, Калугина, из числа настоящих аристократов, да, пошедших на войну. Он не нагибается под пулями только для того, чтобы показать, что он храбрый. Внешняя храбрость, романтическая храбрость. Не случайно в связи с Калугиным, даже не в связи с Калугиным, а сам Калугин вспоминает историю с адъютантом Наполеона. Красивую, такую почти романтическую историю о том, как раненый адъютант подъезжает на лошадь, докладывает что-то императору, тот спрашивает раненый, нет, сир, я убит, говорит адъютант. Значит, эти картинки представляют то, что Толстой считает ложной храбростью. Настоящая только у солдат, у рядовых, которые очень боятся смерти, но при этом продолжают выполнять свой долг. Делают свое дело. При этом вот новой ноткой, не бывавшей раньше, наверное, во всей русской литературе, становится нотка пацифистская. Впервые во втором из севастопольских очерков Толстой обращается к теме бессмысленности и жестокости войны. То, что потом будет практически во всех его произведениях. Значит, уже здесь говорится о том, что каждый прапорщик или поручик – это маленький Наполеон, который готов затеять сражение, убить человек 100 для того, чтобы получить лишний крестик или треть жалования. Севастопольские рассказы в этом смысле прямо предвещают войну с вот этой темой. Большой Наполеон и маленький Наполеон. И самым важным здесь оказывается финал. Финал, где рисуется страшная картина перемирия между русскими и французскими войсками. Перемирие, которое организовано для того, чтобы убрать трупы с поля боя. Вот тысячи людей толпятся на этом поле. Они рассматривают друг друга, впервые видят друг друга вблизи. Пытаются говорить, так сказать, похлопывают друг другу по плечу, улыбаются и так далее. Никто не испытывает ни малейшей ненависти к врагу. И рассказчику кажется, что эти люди, христиане, вот-вот упадут на колени с раскаянием за то, что они сделали. Но перемирие заканчивается и начинается прежняя бессмысленная боль. Вот эти нотки, конечно, ставшие общим местом литературе позднейшей, особенно в литературе 20 века, для 1855 года были совсем новыми. Толстой показывает войну с той стороны, с какой до него, в общем-то, никто не показывал. Третий же из севастопольских рассказов – это рассказ о поражении русской армии. Он называется «Севастополь в августе». Года, то есть в том самом месяце, когда русские войска оставили Севастополь. И вот этот третий рассказ можно рассматривать как предвестие так называемой обличительной литературы. Ну, вообще обличительную литературу датируют губернскими очерками Щедрина, мы будем говорить позже, написанными. Ну, во всяком случае, если в публицистике и в художественной литературе вот это анализ причин поражения русской армии, он начинался уже, конечно, гораздо позже, в 56-57 годах. Толстой по свежим следам подробно анализирует причины поражения. То есть он почти как публицист рисует развал транспорта, пополнения из центральной России добираются до места боевых действий, и Севастополя не меньше, чем за месяц из-за отсутствия дорог и транспортных средств. Отсутствие патронов и ядер. То обстоятельство, что русское вооружение явным образом одна из причин, безусловно, причин поражения в Крымской войне, то, что русское вооружение технически отставало от западноевропейского. Русские войска пользовались гладкоствольными ружьями, которые стреляли на более близкое расстояние. И не менее прицельными были, в то время как французы и англичане давно пользовались штуцерами, пользовались нарезным оружием. Ну и, наконец, очень важным оказывается критика, собственно, руководства. Значит, начальство все время отдает нелепые приказания. Везде царит неразбериха, которая угнетает офицеров больше, даже чем отсутствие снарядов или непосредственная опасность. И, наконец, как всегда и везде это бывало в России, коррупция и воровство. Значит, Толстой рисует фигуру заведующего полковым обозом, темного дельца, который наживается на государственных заказах, на поставках. Вот это все как бы одна часть этого очерка, то есть это анализ причин поражения. Но это все-таки не только очерк, Толстой их называл, да, очерками, а это еще и рассказ с героями сюжета. И вот этому развалу Толстой противопоставляет героизм отдельных людей, отдельных личностей. Причем выбирает лучших из лучших. И для этого показывает двух офицеров, двух братьев Козельцов. Старший Михаил – это опытный офицер, человек сильной воли, командир, который думает прежде всего о своих солдатах, в общем, представляющий все лучшее русское офицерство. А младший Володя – это только что выпущенный из училища, из Петербургского училища прапорщик, который пошел на войну добровольно из самых лучших побуждений. Он говорит брату, совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. То есть Толстой сознательно ставит свою задачу показать лучших из русского офицерства и показать в то же время, что они ничего не могут поделать. Значит, личные подвиги, личная храбрость и даже правильное руководство там на местах не может изменить исход войны. Они могут только погибнуть. И в финале оба брата погибают, каждый по-своему, но каждый выполнив свой долг. И рассказ заканчивается такой широкой панорамой, картиной ухода русских войск из Севастополя. То есть заканчивается картиной поражения. Три рассказа рисуют постепенное изменение отношения и автора, и армии к обстоятельствам войны, к понятию героизма. То есть от патриотизма и оптимизма первого рассказа через анализ второго, психологический анализ второго рассказа, вот этому социологическому анализу и гимну героям, так сказать, реквиему героям, скажем так, в третьем очерке. Вот такова композиция этих произведений. Значит, Толстой показал, объединив эти три произведения в один цикл, Толстой показал, что он по-прежнему придерживается своего главного принципа. Толстой – это писатель, который всегда рисует человека в развитии. Это ясно абсолютно в автобиографической трилогии, постепенное развитие человека. И вот менее ясно это, но это есть в севастопольских рассказах. Значит, это не просто три разные картинки, это эволюция сознания автора. Да? Это три взгляда автора на один объект. Последнее, что здесь нужно сказать, это то, что в севастопольских рассказах Толстого сложилось очень важное качество его поэтики, которое Чернышевский в специальной статье о севастопольских рассказах назвал диалектикой души. Это достаточно сложное понятие, и которое вот легче всего проиллюстрировать на эпизоде с второго рассказа «Севастополь в мае», это делает Чернышевский, на эпизоде смерти ротмистра Проскухина, одного из офицеров. Значит, там рисуется ситуация, когда Проскухин и Михайлов идут на передовую, и перед ними падает бомба, начинает крутиться, они понимают, Проскухин понимает, что она сейчас взорвется, и вот Толстой передает поток мыслей, ощущений героя, которые он испытывает в этот момент. То есть это и мысли о в том, что сейчас происходит, кого убьет, меня или Михайлова, да, если не убьет, если только ранит. Потом начинают перед его сознанием крутиться какие-то картинки из прошлого, то, что совершенно случайная выборка. Также потом будет рисоваться, допустим, смерть Анны Карениной. И примерно там ну, полторы страницы, скажем, такого, смотря как, конечно, печатать, но довольно длинный текст такого единого потока сознания, я пользуюсь уже термином 20 века, потока сознания, который заканчивается словами: он был убит наповал осколком в середину груди. То есть задача показать развитие чувства вместе с мыслью, вот этот вот неразрывный континуум, неотделимость мысли-чувства, которая вмещается в один лихорадочный монолог. Это только самое яркое проявление толстовского психологизма. А вот в статье Чернышевского указывается на специфику более широкого подхода Толстого к психологическим вопросам, его методам. Внимание графа Толстого, пишет Чернышевский, более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других. Ему интересно наблюдать, как чувства, непосредственно возникающие из данного положения, подчиняясь влиянию воспоминаний, силе сочетаний, представляемых воображением, переходят в другие, снова возвращаются к прежней исходной точке, опять странствуют, изменяясь по всей цепи воспоминаний. Но в сущности это принцип дневника, да, ассоциативное построение, которое не имеет вот другого композиционного принципа. Таким образом, самодостаточным предметом изображения у Толстого, заключает Чернышевский, оказывается самый психический процесс, его формы, законы, или, иначе говоря, диалектика души. Вот это слова «диалектика души» стали почти нарицательными, стали синонимами понятия психологизм. И Чернышевский совершенно справедливо указывает, что прямым предшественником Толстого в этом был никто иной, как Лермонтов. Психологический анализ был свойством поэзии предшествующую эпоху, но поэты обыкновенно анализируют только одно определенное неподвижное чувство или рисуют драматические переходы одного чувства в другое. Это то, что называется лирическим сюжетом, да, в жаргоне петровечества. А Толстого будет интересовать весь этот процесс, да, не только крайние звенья цепи, а вся цепь. Источником же, опять справедливо указывает Чернышевский, может быть, и не зная дневников Толстого, но тем не менее справедливо говорит о том, что источником этой необычайной способности Толстого к раскрытию диалектики души его героев лежит в его самоуглублении и стремлении к неутомимому наблюдению над самим собой. Вот с севастопольскими рассказами, уже напечатанными двумя севастопольскими рассказами, после сдачи города, с именем уже в литературе, в качестве такой надежды русской литературы, Лев Николаевич Толстой в ноябре 1756 года приезжает в Петербург. На этом остановимся. Huh.